Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе-доброе утро. Мы в прямом эфире. С вами по традиции Виктория Мартыненко. И Андрей Мелехов, это «Разбудильник», за режиссерским пультом сегодня Александра Ракелян.
Хорошая традиция, мне нравится. Просыпайся, Ростовская область, будьте с нами на одной волне ближайшие 40 минут. И не забывайте, что у нас действует номер Viber, WhatsApp, Telegram 8-918-25-3-8-27. Мы ваши сообщения внимательно читаем. Пишите по теме или просто так.
А говорить мы сегодня будем о литературе. Какую можно назвать хорошей, а какую не стоит брать, как создаются книги, как не потеряться в огромном количестве современной литературы, как писатель определяет, что сейчас востребовано, а что нет.
Ну, эти и другие вопросы обсудим подробно сегодня, а я пока хочу спросить у вас, какую книгу вы прочли последней? Еще раз напоминаю, 8-918-25-3-8-27. Ну, а пока заварка.
Свежая заварка.
Итак, на юге Англии в графстве Гэмпшир обнаружили квартиру, в которой находилось 8 тысяч пустых банок из-под одного алкогольного напитка. Да. Масштабы захламления квартиры вскрылись после того, как туда пришел 29-летний уборщик по заданию хозяина помещения. Горы мусора оставил после себя недобросовестный квартиросъемщик, также не оплативший несколько месяцев проживания. И более того, после отъезда мужчина предупредил владельца в СМС-сообщении о небольшом таком беспорядке.
Побоялся лично, да?
Да, и помимо банок, под которыми не было видно дивана, в квартире остались всевозможные заплесневелые пищевые отходы, мешки с окурками и так далее.
Кошмар какой.
На уборку было потрачено 3 дня, израсходовано 100 мусорных пакетов и 10 бутылок отбеливателя.
Слушайте, ну, что сразу можно сказать? Во-первых, действительно, чистоту лучше поддерживает, но меня в этой новости больше всего поразило количество банок. Это не совсем нормально, да. Я думаю, что человек болен, и ему нужно лечиться. Вот так. Не употребляйте алкоголь, друзья,
видимо,
в таких количествах.
Видимо, проблема у него, раз и не оплатил он, и вообще, в принципе, да, как можно? Это же крысы, тараканы, здравствуйте, живите, пожалуйста.
Хватит, все. Новость номер 2. Названа доля компаний в России, готовых сохранить удаленную работу для сотрудников. Об этом говорится в результатах исследования одного популярного интернет-сервиса. Отмечается, что 38% опрошенных представителей бизнеса сообщили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие в удаленном формате. И примерно столько же, 37%, намерены оставить такой режим работы. А вот почти в 49% компаний нет удаленного формата. 13% работают в гибридном режиме. Частично из офиса, частично из дома. Ну, когда-то я об этом уже говорил, но довольно давно, повторюсь, может быть, все забыли. Долгое время работал фрилансером, это, конечно, определенный кайф, да, но и нервы нужно иметь такие железные, потому что гарантий никаких у тебя, в принципе, нет. Поэтому, друзья, выбирайте сами, удаленно работать или ходить в офис, но при всем при этом обязательно соблюдайте масочный режим и обрабатывайте руки антисептиком.
Удаленная работа, это же не значит фриланс обязательно,
ну,
Андрей.
Да.
Удаленная работа есть и у нас на радио, например. И это ни для кого не секрет. Когда был разгар пандемии, мы выходили удаленно в эфир. И есть здесь, да, свои плюсы и свои минусы. Можно, мне кажется, бесконечно сравнивать и спорить на эту тему. Поэтому давай новость номер 3. МЧС по Тульской области взяла гигантского тульского пряника на должность инструктора противопожарной профилактики. Пряника наняли на работу по итогам голосования среди сотрудников МЧС. И они единогласно поддержали его кандидатуру. Новому сотруднику выдали форму с надписями «Тульский» и «Пряник», удостоверение и даже медаль за пропаганду спасательного дела. Более того, новобранец уже провел для детей первые уроки безопасности. И вот человек, да, в такой необычной должности, что должен делать? Должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего, он должен обучать правилам и приемам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
У меня воображение разыгралось.
Да, можно сейчас подумать, что это как раз-таки сюжет какой-то фантастической книги, но нет. Это человек, да, в костюме
пряника. Короче говоря. Практически.
Я не думаю, что...
Просто когда аниматор... новость начиналась, я подумал, что это такая шутка или символ. Знаешь, ну вот настоящий пряник, который стоит на каком-то постаменте условно. А это правда человек, которого одевают в определенную форму, одежду, и который работает с детишками.
Который надевает на голову вот изображение пряника. Ну, в общем, посмотрите, похоже чем-то на Спанч Боба, только коричневый. Вот, смотрите, в интернете на самом деле классный ход. Думаю, что детям интересно, и лишь бы аппетит не разыгрался сильно во время вот таких уроков.
С детьми нужно говорить на их языке действительно и играть. По-моему, ход очень правильный. На этом все, полетели дальше.
И это «Разбудильник». Мы продолжаем, точнее, начинаем. Сегодня будем говорить
начинаем
о литературе.
Продолжать.
Да, и на связи со студией у нас сегодня писатель-фантаст, психолог Александр Минин. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Александр, вот Вика уже сказала, вы писатель-фантаст. Почему выбрали именно вот такое направление литературы и рассматривали ли творчество с коммерческой точки зрения? В общем, спрос на жанр анализировали, извините вот за такой конкретно денежный вопрос, но времена такие.
Ну, они такими всегда и были, собственно, начиная еще с Дюма, который получал деньги за слово, и поэтому в начале его книги очень много диалогов. Вернее, за строчку, прошу прощения. За слово как раз начался потом. Поэтому начались описания. Почему писатель-фантаст? На самом деле фантастика — это замечательный жанр, который может нарушать любые правила, кроме тех, которые установил для себя сам. Поэтому в нем писать, наверное, ну все-таки интереснее и проще всего. А с коммерческой точки зрения, наверное, успешна будет любая книга, за редким исключением, которая себе успела создать имя. Поэтому на самом деле все упирается в рекламу.
8-918-2-5-3-8-27. И приходят сообщения. Доброе утро, дорогие ведущие. Доброе утро.
Доброе.
Крайняя книга, прочитанная мною, «Париж» Эдварда Розерфорда. С уважением, Идрис. Спасибо, что делитесь с нами. Будем ждать еще сообщений.
Пишите.
Да. По итогу, надеюсь, у нас соберется такая коллекция книг. И вот нашим радиослушателям будет чем заняться в ближайшие пару-тройку месяцев. Александр, а как же рождаются ваши сюжеты?
Ой, хотелось бы сказать что-нибудь красивое, что-нибудь сравнить с реальным рождением, но на самом деле больше всего это похоже на чудовище Франкенштейна. Потому что...
Поясните.
Объясняю. В течение дня ходишь с блокнотом, и тебе постоянно в разговоре, при просмотре какого-то фильма, даже во время какой-то совершенно другой работы приходит идея. Ты судорожно криво записываешь, чтобы потом хоть как-то разобрать, а вот вечером садишься и из этих всех идей пытаешься сшить что-то, что, может быть, заживет.
Знаете, что самое прекрасное в том, что вы сейчас сказали? Что вы ходите с блокнотом и записываете ручкой. Правда это так?
Да, совершенно верно, потому что два приложения, которыми я пытался пользоваться, у меня в конечном итоге слетели.
И правильно сделали, потому что у меня личная жизненная трагедия. Сейчас я очень активно пользовался в Андроиде с заметками, и эта операционная система обновилась, и теперь я не имею к ним доступа. И, если честно, это очень большие проблемы мне создает, поэтому я тоже подумываю пользоваться обычной шариковой ручкой. Это здорово, потому что это будет работать всегда, как мне кажется. А вы работаете с книжным продюсером? И вообще, необходим такой помощник вам?
Я на самом деле об этом думал, но, во-первых, книжные продюсеры у нас в стране — это немножко, как всегда, вещь что-то странное по сравнению с остальным миром. Они работают не столько с новичками, сколько с теми, кто выпустил уже хотя бы трилогию, желательно побольше. То есть уже что-то проверено временем.
А какой в этом смысл тогда?
А
как
вот
смысл
я
в их работе?
Не знаю. Я попытался пообщаться, я не знаю. И при этом сами эти продюсеры, личности зачастую несколько мутные. Хотелось бы для начала их проверить. Ну, в общем, пока не договорились.
Ага. Ну, а в принципе, вы думаете, это перспективная вообще штука в России? Что-то изменится?
Не просто в России. На мой взгляд, в литературе сейчас эта вещь может стать максимально перспективной, поскольку роль издательства уходит в сторону, писатели уходят в онлайн, они не хотят посредника. Но как таковой посредником все-таки нужен, потому что выпускает книг очень много, и до читателя достучаться, дойти очень тяжело. Поэтому специалист, разбирающийся в этой вот мутной воде, очень полезен.
Ну, я так понимаю, что цель продюсера как раз-таки сделать так, чтобы книга была именно коммерчески успешной.
Совершенно верно.
Да, и на этой прекрасной ноте мы ненадолго прервемся, послушаем гороскоп, узнаем, получится ли у каких-то продюсеров сегодня добиться успеха, например.
12 друзей зодиака.
Овен. Что может беспокоить, так это ваше собственное настроение. Оно может портиться из-за любого пустяка. Старайтесь обращать внимание на приятные события, искать поводы для радости.
Телец.
День не самый простой, но все же удачный. Не ждите легких побед. Скорее всего, вам придется потрудиться, чтобы вовремя справиться со всеми делами.
Близнецы.
Вы нетерпеливы и настойчивы. Старайтесь как можно быстрее осуществить все, что задумали. Из-за этого порой возникают неприятные ситуации. Окружающие порой не успевают за вами или не могут понять, почему вы действуете так, а не иначе.
Рак.
Нужно действовать, даже если не очень хочется. Как бы ни был силен соблазн отложить все на потом, не поддавайтесь. Именно сейчас вы можете добиться того, о чем долго мечтали.
Лев.
Подходящий день для серьезных дел, которых у вас немало. Можно справиться с тем, что прежде не получалось.
Дева.
Вряд ли первая половина дня будет совершенно безоблачной. Вероятны разногласия, а порой вы даже с близкими спорите из-за пустяков. Но с каждым часом ситуация меняется к лучшему. Появляется больше поводов для радости, открываются новые возможности.
Весы.
Может казаться, что для вас нет ничего невозможного, и это не так уж далеко от истины. Сегодня у вас действительно очень многое получается хорошо.
Скорпион.
Дел неожиданно много, и едва ли вы сможете сосредоточиться на чем-то одном. Придерживаться плана, составленного раньше, тоже будет непросто. Часто кто-то из дорогих вам людей нуждается в помощи, и нужно отложить собственные дела, чтобы оказать ее.
Стрелец.
Запаситесь терпением, без него вы сегодня вряд ли сможете добиться успеха. Не исключено, что придется возвращаться к каким-то старым делам, заниматься тем, что вам больше интересно.
Козерог.
Первая половина дня, скорее всего, пройдет в сомнениях и размышлениях. Это время, когда легко зацепиться за любой пустяк, надолго задуматься о том, что в принципе не имеет значения.
Водолей.
Вы настойчивы, решительны и готовы на все, чтобы достичь поставленных целей. Вряд ли кто-то сможет противостоять вам. Не исключено, что недавние соперники поймут, пришло время встать на вашу сторону.
Рыбы.
Не бросайте дела, начатые раньше. Если вы будете достаточно терпеливы, то сегодня наверняка доведете их до конца.
12 друзей зодиака.
Мы продолжаем нашу утреннюю программу. Напомню, она называется
«Разбудильник».
Да, как это неудивительно. Сегодня мы говорим о литературе, но больше вот с уклоном в коммерцию, что ли, да? Пытаемся понять, можно ли на этом заработать. Кто такие книжные продюсеры, друзья? Если пропустили начало, ничего страшного. Сегодня ВКонтакте будет подкаст, переслушайте. Писатель-фантаст, психолог Александр Минин у нас на связи. Доброе утро еще раз. Как слышно?
Доброе утро, прекрасно.
Поехали дальше.
Да, Александр, есть мнение, что любое фантастическое произведение – это переработка старых идей. Ну, например, возьмем моего любимого Гарри Поттера, да?
Да,
там можно
знаем,
найти очень-очень много отголосков древнегреческих мифов. Согласны с тем, что вот все новое, да, это все-таки хорошо забытое старое, и опираются на литературу, которая там вышла даже не несколько, да, лет назад, а несколько столетий назад?
Да, конечно, совершенно согласен. Ну, во-первых, есть теория, что вообще в мире есть только 7 основных сюжетов, а все остальное – это их какие-то версии.
Mm-hmm.
Это во-первых. А во-вторых, естественно, что писатели обращаются к какому-то пласту культуры, чтобы говорить читателям на одном языке. Древнегреческие мифы очень распространенные для этого вот основа. Я решил пойти чуть более интересным, но мне, как показалось, но и сложным путем. Я использовал скандинавские мифы и одновременно шумерские. Вот, Вавилон.
Ну, а для этого обязательно разбираться в вопросе? Либо при помощи ваших книг, ваших текстов можно как раз дойти до первоисточника? Вот эти аллюзии, они должны быть понятны и ясны?
Я так понимаю, вы спрашиваете, обязательно ли читателю в этом разбираться?
Да, конечно.
Читателю не обязательно, поскольку это все-таки не исторический труд, и если писатель начинает говорить на непонятном языке, на академичном, то это его проблемы. Хотя мне уже несколько раз приходили такие претензии, что из-за моих книг приходится лазить в Википедию. Но что делать?
Так это же прекрасно, действительно.
Я так тоже думаю.
Ну, хотя сейчас же и скандинавские мифы прям на пике популярности. Вон сколько фильмов всевозможных выходит на эту тему, и комиксы, и так далее. Поэтому я думаю, что это должно быть прям близко-близко современному, ну, молодому читателю, по крайней мере.
Вот вы сказали страшное слово «комиксы». К скандинавским мифам они очень мало отношения имеют.
Ну, все-таки это переработка, да?
Полезем в Википедию,
степени, естественно, да. А кто в первую очередь, кстати, дает оценку книге? В магазинах на обложках можно часто увидеть слово «бестселлер». Вот кто решает, быть этой наклейке или нет?
Если мы говорим именно отдельно о книге печатной, находящейся в магазине, то с этим у нас очень странная ситуация, не как во всем мире. Бестселлер во всем мире – это книга, уже прошедшая магазины, она уже прекрасно продающаяся, она уже зарекомендовавшая себя, и наклейка обычно есть на дополнительном тираже, на доп. Тираже. Mm-hmm. В нашей стране бестселлер может появиться еще до появления книги в магазине, первого тиража, и обычно означает, что ее больше всего хотят продать, а не то, что она действительно продается.
Да, особенно удивляет такая наклейка на книгах, которые пишут блогеры, да, и, в принципе, не имеющие отношения к литературе, ну, там, с названиями «В постели с твоим мужем», там, в общем...
«Как отделаться от парня за 20 дней».
И так далее, да, вот, удивляет, поэтому этот вопрос меня очень беспокоил. Кто же дает такую оценку?
Ну, вот интересно, да, опять почему же, у нас такая ситуация в стране?
Ну, на самом деле, ничего удивительного нет. У нас и вообще рынок как бы немножечко странный, он формировался позже остального мира, а издательский рынок у нас вообще немножко дикий и сейчас даже немножечко умирающий. Mm-hmm. Как следствие, многие такие вещи вот происходят поэтому спонтанно.
А вот чуть подробнее, ну, все мы знаем, я не думаю, что это реклама, там АСТ, известное издательство, да, Эксмо, они живы еще?
Они живы, но очень такой странной жизнью, особенно их сильно подкосил ковид, который на год практически заставил их закрыться, то есть очередь и так была очень большая, а после этого накопилась огромная. А учитывая, в принципе, их работу последних лет с авторами, когда тиражи со стандартных 10 тысяч ранее сократились до 2-3, а выпуски, наоборот, увеличились в 5-10 раз в месяц, качество упало, и как следствие работа с читателем стала весьма-весьма сложной.
Ну, насколько я понимаю, то сейчас у нас, ну, условно, есть три способа выпустить книгу, да? Это первый, просто на каком-то бесплатном сайте выложить свой текст. Ну, это не,
но тогда есть опасность, это что прям, кто-то украдет его.
Это прям не то, чтобы книга, потому что очень много графоманов, да, развелось у нас в последнее время. Но это вот первый способ, да. Второй – это связаться с книжным продюсером, попытаться поработать с ним. И по старинке, да, как это раньше делалось? Там писался синопсис и высылалось в издательство электронное письмо. А там уже рассматривали «да», «нет», «если да», «давайте уже там полный текст». Это еще работает или есть какой-то дополнительный способ?
Ну, есть еще четвертый способ, при котором ты можешь, что называется, рискнуть собственными деньгами и издать книгу в бумажном виде за свой счет. А потом уже распространять ее, либо передать в те же самые магазины, как представитель издательства точно так же, да, то есть выложить на прилавок свое детище. Вот. Так и, собственно, распространять ее, что называется, с рук, из-под полы.
Но, скорее всего, и цена у такой книги будет выше, правильно?
Ну, вот здесь уже как пойдет.
Но это определенный риск, на самом деле. И, во-первых, не у всех есть финансовая возможность, а, во-вторых, рисковать своими деньгами не все хотят. Как факт.
А это неизбежно, поскольку в наше время для того, чтобы продвинуть собственную книгу, ты все равно должен вложиться в рекламу.
А как выбирается обложка книги? Это автор придумывает, да, или он же с кем-то консультируется? Потому что обложка – это то, что как раз-таки привлекает читателя, ну, в первую очередь, да, бросается в глаза в магазине.
Или даже так спросим, чуть-чуть конкретизируя. А автора спрашивают, интересуется его мнением, нравится тебе обложка или нет? Либо вот издатели и продюсеры, они решают самостоятельно этот вопрос.
А вот тут все зависит от способа вот одного из тех, которые вы перечислили. Если, допустим, вы выкладываете книгу на одном из сайтов, даже, допустим, бесплатных, учитывая законодательство, тебя обязуют выбрать обложку, либо предоставив авторские права художника, с которым ты договорился, либо из ограниченного набора стоковых изображений. А если мы говорим все-таки об издательстве, где есть свои художники и прочее, то тут все зависит от твоего имени. Нет, тебя, конечно, спросят в любом случае. А вот выслушают ли тебя и прислушаются ли тебе, это уже зависит, грубо говоря, от того, сколько ты стоишь.
Я заметила, что сейчас еще тренд на обложке фотографии. Ну, то есть просто лицо автора на обложке.
Слушайте, оказывается, целый мир вообще.
Да, совершенно верно. Это на самом деле вопрос стоимости, поскольку обложка с фотографией имеет смысл в двух случаях. Первое, когда фотография продает книгу, то есть лицо узнаваемо. Да,
ну, это уже... да, это Лобковский, например, который да, вот активно есть... такие книги
абсолютно
выпускает.
Абсолютно верно, эффект глянцевого журнала. А второй вариант, когда это дешевле всего. Когда фотография не продает, но и не удорожает.
7:39 на часах в нашей студии. Дорогие друзья, просыпайтесь, завтракайте, не опоздайте на работу. Чуть позже я вам о пробках расскажу, а пока послушаем Полину Гагарину. Виновата она! Какая неожиданная и бодрая Полина Гагарина на радио Донт Эйр. Прямо сейчас разбудильник, мы продолжаем. Говорим о литературном рынке. Не думал, что я когда-то поставлю эти два слова в одном предложении. Александр Минин, писатель-фантаст, психолог у нас сегодня на связи. Продолжаем. Александр, вот смотрите, как можно оценить творчество современных писателей? Давайте об этом немножко поговорим. Но вспомним Фрая Лукьяненко, да, их взлет произошел во второй половине 90-х годов. Не, ну, Лукьяненко вообще очень там давно начал писать, потихоньку издаваться, но вот именно узнали его в то время, о котором я говорю. С тех пор появились знаковые писатели?
Ох, это, знаете ли, очень сложный вопрос.
А вот давайте подумаем, поговорим, обсудим.
Известные писатели появились. Причем это известные писатели с большой аудиторией, которых ни вы, ни я не знаем и никогда о них не слышали.
Как так? Например. Как так? Большая аудитория. А мы
я
не
больше скажу. Например, могу сейчас вам назвать писателя, который стал родоначальником вообще нового жанра. Вы и жанр такой никогда не слышали.
А вот давайте.
Фамилия Метельский. Ага. Выпустил уже серию из 11 книг, если мне память не изменяет. Начал он, по-моему, в году 14-15. И жанр, в котором написаны все его произведения, называется, внимание, «Бояр-аниме».
И что же это за бояр-аниме?
Я вот как раз смотрю в интернете. Николай Метельский, да. Да, есть такой человек.
Ну, расскажите нам, пожалуйста, в чем же суть этого жанра?
30 книг написано, что у него.
Это я про серию одну сказал, 11, минуточку. Всего я не уточнял, да. На самом деле я небольшой специалист в данном жанре, поэтому боюсь что-то напортачить, но в целом это переложение стиля аниме на русском языке, немножечко в нашей менталитете, в нашей ментальности, но с антуражем все равно кланов японских, присутствие аристократии, присутствие какого-то вот продвижения из грязи в князи, как говорится, и при этом там в определенном смысле главный герой является изначально так называемым Мартином Кью.
Ну, то есть это именно книга, не как манга, да, вот манги такие, японские книги тоже в стиле аниме, где много-много картинок. Нет, это именно вот сплошной текст без вот какого-то такого сопровождения, да, картинками.
Совершенно верно. В Японии есть такой жанр, называется ранобэ. Это когда именно существует на 90% один текст, и только в начале и в середине есть какое-то количество иллюстраций. Вот примерно то же самое.
Ну, это можно назвать вехой, либо это что-то такое сиюминутное?
Это можно, наверное, назвать вехой, но только поп-культуры, потому что это вот та литература, которая очень неплохо следует за трендами, но тренды не создает. И поэтому я и сказал вначале, знаковый писатель, на мой взгляд, это все-таки тот, который умудряется за собой повести читателя, а не просто пойти за большинством и на этом, соответственно, собрать популярность.
Ну вот для меня это Светлана Мартынчик, да, которая пишет под псевдонимом Максим Фрай. Все это уже давно знают, хотя в свое время это была такая тайна очень интересная, загадка. Все пытались узнать, кто же этот человек, тем более, что такой... такой интересный очень был ход, да, что как будто это по-настоящему все происходит. Ну, в общем, длинная история, друзья, обязательно почитайте, очень вам советую. Первая книга называется «Чужак». Вот, вот такого уровня человек появился, давайте не о Метельском.
Вот скажу честно, такого уровня человек, пока мне, во всяком случае, вот прям такого уровня, не попадался, но из относительно близких, хоть и совершенно в другом жанре, я бы назвал писателя Андрея Круза.
Крузо, да?
Нет, Андрей Круз. Это Круз. Просто его в родителям падежи назвал.
Ага, понял.
Вот. Это человек, который умудрился создать абсолютно отдельное направление так называемой мужской фантастики. И он же тут же параллельно умудрился стать совершенно знаковым писателем в жанре зомби-апокалипсиса.
Ух ты.
Да, умудрившись сделать это все настолько психологично и достоверно, что в кои-то веки ни к чему придраться. У него было очень интересное начало, интересный взлет. Он не является профессиональным писателем, он хозяин сети оружейных магазинов в Испании. Но, к сожалению, этот человек уже умер. Вот, и поэтому не смог продолжить свое творчество.
Да, хорошая штука интернет, я уже тоже посмотрел. Андрей Юрьевич Хамидуллин его на самом деле зовут, и действительно уже с 2018 года его с нами нет, но очень интересно, кстати, я вот его-то я, наверное, с удовольствием прочту.
Александр, а скажите, может ли быть такое, что книга уже выпущена в продажу, да, часть тиража уже куплена, и тут писатель решает изменить что-то в содержании, и выпускается новый тираж той же книги, но с какими-то исправлениями. Такое может быть? Случается?
Вы знаете, вот со времен первых книг Ника Перумова, который переделывал трижды некоторые свои произведения, сокращая их постепенно в три раза, я такого не встречал. Сейчас, к сожалению, это нерентабельно. Сейчас не переделывают даже книги, если в них находят просто грамматические ошибки. Причем в большом количестве.
Это отдельная боль, это прямо, печально. Да, потому что я часто замечаю, что в книгах новых, современных, очень-очень много опечаток. Прям безумное количество, и я не помню, чтобы я хоть в одной советской книге встречала опечатку.
В советской книге такое не могло произойти, действительно. Друзья, разбудильник, прямой эфир. Немного прокатимся по южной столице, после чего продолжим разговор с Александром Мининым.
Писатель, фантаст, психолог Александр Минин сегодня с нами на связи, а говорим мы о литературе. Александр, до того, как мы прервались на рубрику, хотела еще уточнить по поводу предыдущего вопроса. Вы в своих книгах, вот в своих произведениях, да, сейчас хотели бы что-то изменить?
Вы знаете, нет. Причем сознательно я в эту сторону стараюсь не думать, потому что вот к стыду своему я забыл фамилию конкретно кто из художников, как бы не Шишкин. Ему запретили вход в Третьяковскую галерею, потому что он приходил туда с мольбертом и что-то все время дорисовывал. Вот, уже в висящих картинах. Я, честно признаться, вот то, что выпущено, то выпущено. Я решил вот туда больше головы в этом смысле не поворачивать и не переделывать.
Да, наверное,
если, конечно, будет найдена какая-то ошибка, не дай бог, но это другой вопрос. Угу.
В самом начале программы прозвучала фамилия Дюма, да, и вот с еще вот тех времен известно понятие «литературные негры». Да, ну так оно звучит. Сохранилось до сих пор? Случается, что авторы вот идут на такой обман? Опять же, та же самая Светлана Мартынчик описывала в своем блоге историю о том, что ей издатели предлагали услуги подобные. Ну, как она говорила, я выкинула его из машины, надеюсь, что все это правда. Да, ну такой просто штрих интересный. Ну так все-таки есть это явление, еще существует?
Ну, я подозреваю, что данное явление уйдет только вместе с человечеством, или хотя бы с литературой, поскольку присуще, да, желание обмануть ближнего своего и заработать больше.
Слушайте, ну давайте, вдруг кто-то не знает, да, кто такие литературные негры, ну, бывает, поясним, да, это люди, малоизвестные писатели или совсем неизвестные, которые пишут для известных авторов, чтобы издательства зарабатывали больше денег и продавали больше книг, я правильно понимаю?
Совершенно верно. Добавим только, что эти люди подстраиваются под стиль именитого автора.
А есть же, кстати, еще вот писательница, да, Калет, это классик французской литературы, и вот она не могла выпускать книги под своим именем, потому что произведения женщин не ценили, не читали, и приходилось ей вот тогда с ее мужем, муж получил всю эту славу, популярность, да, его там боготворили во Франции, потому что она писала, он ставил свое имя на обложке, и благодаря этому книги продавались. К счастью, все это стало известно, и вот она отвоевала все-таки свои книги и свое имя.
А мы очень любим, когда ты нам читаешь информацию о погоде. Давай прямо сейчас еще раз, а?
Давай, давай.
Александр, ну давайте под конец нашей программы составим ваш личный хит-парад. Какие книги нужно вот обязательно прочитать? Какой-нибудь топ-5 сообразим?
Ну давайте попробуем, хотя честно признаюсь, давать такие советы очень неблагодарное занятие.
Это ваш личный хит-парад, я уточнил.
Я понял, окей. Ну это давайте так, это личный хит-парад этого утра.
Давайте, давайте.
Вот. На первом месте я бы поставил книгу Генри Лайона Олди «Герой должен быть один». Вы сами сегодня напомнили о древнегреческих мифах, и здесь замечательная философская переработка жизни, всей жизни Геракла, его брата и окружающих его греков. Их, вернее. На втором месте я бы поставил Уэйна Барлоу «Демон Господа». Уэйн Барлоу – это замечательный человек, он не писатель, он художник. И это тот, кто делал концепты животных для фильма «Аватар» Кэмерона. И он свой ад сначала нарисовал, а потом описал.
Давайте дальше.
Слов
да.
Нет, продолжайте.
Да. Третье место. Андрей Валентинов «Спартак». Это исторический разбор, политический, финансовый, исторический, мифологический, какой угодно, восстание «Спартака». Я вам скажу честно, мы о нем ничего на самом деле не знаем, даже если просто поднять исторические документы в школе и наступили очень странному описанию.
Мы записали. Так, и пятое место почетное.
Это будет четвертое. Мириам Петросян «Дом в котором».
Я считаю с трудом просто.
Ну, ничего страшного. Мириам Петросян «Дом в котором» эта книга в свое время стала действительно вот тоже знаковой какой-то вехой. К сожалению, никакого продолжения не было, и эта писательница пока не создала ничего подобного. Но сама по себе книга очень серьезно перевернула сообщество, и вот бурлят какие-то споры о ней до сих пор.
И все-таки пятое место, да.
Да, и последнее у нас. Элеонора Радкевич «Парадоксы младшего патриарха». Это книга фэнтези, которая поднимает вопросы обучения отцов и детей, учеников, учителей, и закрывает его такой фразой замечательной. Для чего еще нам ученики, как не для того, чтобы у них учиться?
Прекрасно.
Хорошая фраза. Александр Минин, писатель-фантаст, психолог, сегодня был у нас на связи. Мы его благодарим. Друзья, на этом все. Завтра обязательно включайте приемники в 7:10, услышите новости, потом в 7:20 мы появимся и будем дарить вам хорошее настроение. До завтра.
И обязательно читайте хорошую литературу. Пока.